Состояние сомнения и внутренней неуверенности, которое так часто охватывало тебя как перед твоей молитвой, так и после молитвы, ты назвал неверием. Здесь некоторое смешение понятий, которое, к сожалению, очень распространено и которое очень вредит молитвенной жизни. Неверие – это нечто совершенно иное, чем сомнение. Неверие – это состояние воли, которое проявляется в том, что человек не хочет верить. То есть не хочет увидеть свою нужду и осознать свою беспомощность, не хочет идти к Иисусу, чтобы честно и с полным доверием говорить с Ним о своих грехах и своей нужде. Сомнение же – это страдание, это боль, это слабость, которая временами охватывает веру. Мы можем охарактеризовать его как болезнь веры. Эта болезнь, как и всякая болезнь, может проходить более или менее тяжело и быть более или менее затяжной. Однако, если мы воспринимаем ее как страдание, как боль, которая постигла нас, то она теряет свое пугающее и смущающее нас жало. Все страдания, постигающие нас, должны служить к нашему благу, так и страдания веры. Таким образом, это не так опасно, как мы думаем. Это не опасно ни для нашей веры, ни для нашей молитвы. Это служит к тому, чтобы сделать нас беспомощными. И, как мы уже видели, именно беспомощность является движущей силой молитвы. Ничто так не содействует нашей молитвенной жизни, как это переживание нашей беспомощности. Эти последние мысли, на первый взгляд, противоречат приведенным выше местам Писания. Эти места прямо утверждают, что сомневающийся не может ожидать услышания своей молитвы. Однако эти слова нельзя вырывать из контекста. Нам необходимо сравнить их с другими местами Писания, выражающими подобные мысли. Одно из характерных кратких сообщений мы находим в Евангелии от Марка, глава 9, стихи с 14 по 30. «В то время как Иисус и три его ученика были на горе, где произошло преображение Господа, один человек привел к остальным ученикам своего бесноватого сына. Но они не могли изгнать из него злого духа. Когда Иисус возвратился, отец поспешил привести своего сына к нему. В ответ на вопросы Иисуса он рассказал, сколько времени мальчик страдает и как ужасно его мучение. И в своем горе он просит: «Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». На это Иисус ответил: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Отец понял всю серьезность слов Иисуса и воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Здесь мы имеем типичный пример сомневающейся веры. Сомнение здесь, как это обычно и бывает, развивается в двух направлениях. Частью оно касается Бога, частью – нашей веры. Тот человек говорит точно то, что он и чувствует. «Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Таким образом, он не вполне уверен, может ли Иисус помочь. На это Иисус ответил: «Все возможно верующему». Человек этот почувствовал истинность слов Иисуса и в то же время слабость своей веры. В этот момент все для него было поставлено на карту, и он не видит другого выхода, как признаться в том, что в его сердце происходит борьба между верой и сомнением. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Это весьма характерно, что он употребляет выражение «неверию». он сам рассматривает свое сомнение как неверие. Так обычно и бывает, что искренне верующий человек строго и немилосердно судит самого себя. Однако Иисус по-другому смотрит на эту сомневающуюся, шаткую и колеблющуюся веру. В глазах Иисуса это вера. Это видно уже из того, что он исцелил мальчика. Если бы это сомнение отца было неверием, то Иисус не мог бы совершить исцеление. Стих 23. Еще яснее эта мысль выражена в Евангелии от Марка, глава 6, стихи 5 и 6. «И не мог совершить там никакого чуда, и дивился неверию их». Видишь, какой слабой, неуверенной и сомневающейся может быть вера. Обрати также внимание, как в момент молитвы вера сама о себе судит, как о неверии. И однако вера здесь в наличии была. Она оказалась достаточной, чтобы Иисус смог совершить одно из своих самых чудесных исцелений. Ученики ничего не могли сделать над этим бесноватым мальчиком. Как же объяснить тот факт, что человек с такой слабой, неуверенной и сомневающейся верой смог быть услышан и получить помощь? Он нашел правильный путь. Он подошел к Иисусу. Он изложил перед ним свое страдание, а также он изложил перед ним свою нужду в вере и как он был полон сомнений. После того, как мы поняли сущность молитвы и веры, наша молитвенная жизнь без сомнения станет проще и легче. Прежде всего, нам стало ясно, что услышание молитвы не зависит от наших чувств или мыслей до, в продолжение или после молитвы. Пример несчастного отца в Евангелии от Марка ясно говорит нам об этом. Его чувства до, во время и после молитвы были, конечно, безрадостными. Положение казалось безвыходным. Ученики пытались исцелить мальчика, но это им не удалось. Затем пришел Иисус. И он сказал серьезное слово о вере. Разве этот бедный человек, когда он в своей вопиющей молитве воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию», не считал все потерянным? Его мысли не были более возвышенными, чем его чувства. Мы можем немного судить об этих мыслях по словам «если что можешь». Он, следовательно, совершенно не был уверен, что Иисусу удастся достигнуть большего, чем его ученикам. И когда он из слов Иисуса понял, что это зависит и от него самого, от его веры, он впал в еще большее отчаяние. Он точно знал, что внутренне он колебался между верой и неверием. Да, здесь есть нечто и для нас. Когда мы молимся, с нами бывает точно так. Мы также колеблемся между сомнением и верой. Мы совершенно не уверены, правильно ли мы молимся и соответствует ли наша молитва воле Божией. И даже когда мы уверены, что молимся по воле Божией, в нашей молитве часто так мало серьезности и благоговения, что мы уже поэтому сомневаемся в ее услышании. Мы даже воспринимаем почти как насмешку над Богом с таким настроением вообще молиться. В такой момент хорошо знать, что нашей веры достаточно, когда мы с нашей нуждой идем к Иисусу, чтобы принести ее Ему. И когда в нашем сердце много сомнений и мало веры, мы можем сделать то, что сделал этот отец, который пришел к Иисусу. мы можем сказать Ему о нашем сомнении и о нашей слабой вере, и нам станет легче, и мы молимся уже более уверенно. Мне не нужно пытаться форсировать мою веру или изгонять сомнения из моего сердца. И то, и другое было бы безнадежно. Скорее, мне стало ясно, что я могу со всякой нуждой, какой бы тяжелой она ни была, прийти к Иисусу. Мои сомнения и слабость моей веры не должны удерживать меня от этого. Я лишь говорю Ему, как слаба моя вера. Тем самым я открываю Иисусу мое сердце, и Он начинает слышать мою молитву. Трудности, связанные с молитвой. Не имеете, потому что не просите. Молиться значит открыть Иисусу свое сердце. Иисус – это все, в чем нуждаемся мы и здесь, и в вечности. Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 30. Здесь перед нами библейский взгляд на цель, место и значение молитвы в божественном плане искупления. Иисус однажды сказал: «Без Меня не можете делать ничего». Он знал, насколько истинно это слово. Как беспомощны мы без Него. Однако в то же время Он сказал: «Просите, и дано будет вам. Все, в чем вы нуждаетесь, еще больше». И Он не устанет приглашать, побуждать, поощрять, призывать нас к молитве. Многие и различные призывы Библии к молитве в своей совокупности по-особому освещают молитву. Они показывают нам, что молитва является пульсом жизни искупленных. Здесь мне хотелось бы привести некоторые призывы к молитве, которые Бог направляет к нам. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Евангелие от Иоанна. Глава 15, стих 7. Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Филиппийцам. Одни эти три места Писания кажутся мне достаточными, чтобы нам стало ясно, как Иисус смотрит на молитву. Если бы мне нужно было выразить это своими словами, я бы сказал примерно так. Иисус идет к грешнику, пробуждает его от греховного сна, обращает его, прощает ему все грехи и делает его своим дитем. Он берет его в свою сильную, пронзенную руку и говорит: «Теперь я хочу идти с тобою весь твой путь и привести тебя на небо». как только тебе встретятся трудности, сразу же скажи мне об этом. Я хочу дать тебе без всякого упрека все, в чем ты нуждаешься, и даже больше, каждый день и каждую ночь, пока ты живешь. Мой друг, не думаешь ли и ты, что именно это имел в виду Иисус, даруя нам молитву? Так нужно нам употреблять ее. И Он хочет милостиво отвечать нам на наши молитвы. Молитва должна быть средством, которым я беспрерывно получаю все то, в чем я нуждаюсь. Она должна быть моим ежедневным прибежищем, моим ежедневным утешением, моей ежедневной радостью, неисчерпаемым источником счастья моей жизни. Поэтому ясно, что Дитя Божие не может причинить Иисусу большую заботу, чем когда оно начинает пренебрегать молитвой. Ведь посредством этого пренебрежения прерывается связь с Искупителем, и внутренняя жизнь Дитя Божьего начинает постепенно увядать, как это и происходит с большинством из нас. Многие пренебрегают молитвой в такой степени, что их духовная жизнь медленно замирает. Я понимаю поэтому особую озабоченность Господа, когда Он вынужден сказать нам: «Просите и не получаете». У Него есть все, в чем мы нуждаемся, и для Него нет ничего приятнее, чем одарять нас своими дарами. Но мы не просим. У нас нет времени, говорим мы. Или мы забываем делать это. Следствием является то, что мы дома и в церкви ходим как инвалиды, духовно голодные и обессиленные, так что у нас едва хватает силы стоять на собственных ногах, не говоря уже о том, чтобы бороться со грехом и служить Господу. Я много согрешал по отношению к моему Небесному Отцу после того, как уже был обращен, и причинял Ему много забот за все эти 25 лет, что я живу в общении с Ним. Но теперь я знаю, что самым большим грехом после моего обращения, которым я более всего огорчал Бога, был грех пренебрежения молитвой. Это пренебрежение являлось причиной всех моих остальных прегрешений и упущений. Бесчисленные поводы для молитвы, мимо которых я прошел, многие ответы, которые я получил бы, если бы я только молился, все это вставало перед моим взором и тем более обвиняло меня, чем больше я вникал в святой мир молитвы. Почему у большинства из нас так плохо обстоит дело с молитвой? Этот вопрос волнует меня с тех пор, как я, по милости Божьей, начал молиться. Я думаю, все мы должны признаться, что молиться – это для нас трудное дело. И трудность заключается в самом совершении молитвы. Мы ощущаем ее как какое-то напряжение. Неудивительно, что природный человек воспринимает молитву как напряжение, ибо душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. Первое послание Коринфянам. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам. Природный человек, правда, может чувствовать влечение к молитве, когда он, к примеру, находится в нужде или ощущает особый религиозный настрой. Но на регулярную, ежедневную молитвенную жизнь он не может согласиться. Для него непонятно, что Бог такое большое значение придает молитве. Он приводит много причин для объяснения того, почему он молится не так часто, как того требуют священники или проповедники. Он говорит сам себе: Господь, конечно же, не требует от здорового, трудоспособного человека, чтобы он так много своего драгоценного времени тратил на молитву. Особенно в наше время, когда каждый так занят? Не больше ли ценит Господь руки, которые трудятся? Природный человек смотрит на молитву как на тяжелую задачу, как на бремя, которое большинство людей предпочло бы оставить в покое. Другие берут это бремя и каждый день немножко молятся. Но они ощущают это как суровое требование и делают это только потому, что этого хочет Господь. Нас не удивляет, что таково состояние природного человека. Нас очень удивляет, что такое настроение мы часто встречаем у верующих христиан, по крайней мере, у многих из нас. После обращения нас влекло к сердечной и усердной молитвенной жизни. Часы молитвы – самые чудесные часы дня. Однако по прошествии более или менее длительного времени молитва начинает становиться для нас трудным и утомительным делом. Искренняя душа прилежно и верно подвязается в молитве, но часто она вынуждена принуждать себя к этому. Молитва – это свободное, радостное и благодарное общение помилованной души с Богом превратилось просто в обязанность, которая исполняется более или менее пунктуально в зависимости от характера и силы воли. Чем утомительнее становится для нас молитва, тем легче мы отказываемся от нее. И пагубный результат этого не заставляет себя долго ждать, хотя и не сразу, но неотразимо. Все более увеличивающийся мирской настрой, который удаляет нас от Бога, приводит к тому, что у нас остается все меньше вопросов, о которых мы хотели бы поговорить с Ним. У нас растет дух противления, который постоянно находит извинения нашему пренебрежению молитвенной жизнью. Наша внутренняя жизнь начинает ослабевать. Скорбь о каком-либо грехе уже не ощущается так, как прежде, потому что мы уже не приносим наши грехи в искреннем исповедании перед Богом. Все это приводит к тому, что наш духовный взор слабеет, и мы перестаем различать, что греховно, а что не греховно. И хотя мы еще боремся с грехом, но примерно так же, как это делают мирские люди. То есть мы избегаем опасных грехов с точки зрения их последствий. В беседах или в совместных молитвах мы употребляем ничего не значащие слова. Эти пустые слова действуют угнетающе на остаток молитвенной жизни, которая еще теплится в нас. Все это следствие того, что молитвенная жизнь медленно угасает. Так обстоит дело со многими верующими. Этот печальный опыт, связанный с молитвой, который я разделяю со многими другими, дал мне много поводов для размышления. Некоторыми мыслями об этом я хотел бы поделиться здесь. Я спрашивал себя, не основаны ли многие трудности, связанные с молитвой, на том, что мы неправильно делаем это. Молитва – это весьма тонкий и чувствительный инструмент. Правильное употребление его – это великое и святое искусство. Ни одного человеческого искусства недостаточно для искусства молитвы. Всякое другое искусство основано на врожденных способностях, требует обширных знаний и немало денег, чтобы оплатить зачастую долгое и дорогостоящее образование. С искусством же молитвы, слава Богу, дело обстоит иначе. Оно не основано ни на больших врожденных способностях, ни на многих знаниях, ни на деньгах. И самый неспособный, самый необразованный, самый бедный может заниматься этим искусством. Однако и это искусство ставит свои условия. В основном их два. Упражнения и терпение. Это необходимо для большинства из нас, имеющих в своей молитвенной жизни названные выше печальные опыты. Они представляют из себя часть упражнений, которые являются предпосылкой для развития молитвенной жизни. Я думаю, что нам не надо слишком мрачно смотреть на эти болезненные опыты. Они, несомненно, более полезны для нас, чем мы подозреваем. Но будут ли они действительно полезны? Это зависит прежде всего от того, чтобы мы оставались искренними и не начали извинять и оправдывать нашу слабую молитвенную жизнь. Нам нужно, сознавая свою неспособность, согласиться с тем, что мы стоим здесь перед такой задачей, которая превосходит наши силы. Чувствовать себя в молитве как в родной стихии, молиться ежедневно с радостным духом, благодаря и прославляя Бога, это далеко превышает человеческие возможности и человеческие силы. Для этого ежедневно необходимо чудо Божие. И чудо состоит в том, что мы получаем духа молитвы. Лишь этот дух может научить нас молиться. Посредством Писания и ежедневного обыкновения молиться, Он дает нам упражняться в жизни и законах молитвы, и все это действительно делает нас мужами молитвы. Снова и снова Он указывает нам посредством Слова на те ошибки, которые мы допускаем при молитве. Он показывает нам, что это те самые ошибки, которые делают молитву для нас такой утомительной. Он показывает нам собственный смысл молитвы и то, как мы должны употреблять ее. Таким образом, мы снова и снова упражняемся в молитве. Здесь дело обстоит точно так, как и при употреблении любого другого рабочего инструмента. Пока мы употребляем его неправильно, мы испытываем трудности, да и пользы получаем мало. Приведем пример. Человек впервые в жизни берет в руки лопату и употребляет ее по собственному усмотрению ручкой вниз. После часа такой работы он, видимо, скажет: «Но это же очень утомительно работать лопатой. Немного можно добиться ею». Мы, конечно, возьмем у него из рук лопату, чтобы показать ему, как нужно пользоваться ею. И если бы он теперь поработал с лопатой еще час, он определенно бы сказал: «Как легко, однако, обращаться с лопатой, и как много можно с ее помощью сделать». Все в жизни имеет свои закономерности. Там, где учитывают это, жизнь протекает в здоровом, правильном русле, принося обильные плоды. Так и молитвенная жизнь имеет свои законы. Если мы неправильно понимаем эти законы и употребляем молитву не в соответствии с ее сущностью и назначением, то она становится для нас тяжелой и бесплодной. Если же мы познаем законы, которые сам Бог положил в основу молитвы, и следуем им, тогда наша молитвенная жизнь становится нормальной и здоровой. Она будет приносить плоды, которые, в свою очередь, дадут новый стимул к молитве. То, что молитва для многих из нас часто является такой утомительной, происходит от того, что она неправильно употребляется. Польза от нее ни в коем случае не связана с нашим напряжением. Здесь мы касаемся источника усталости, которая знакома многим молящимся. Говорят: «Чего достигает моя молитва?» Вследствие молитвы не происходит никаких изменений ни во внутренней моей жизни, ни во внешней. Я знаю из Писания, что без молитвы невозможно быть христианином, и поэтому мне необходимо продолжать молиться, но я совершенно не ощущаю какого-то действия молитвы. К этому моменту честный молящийся созрел для обучения святому искусству молитвы, которое дух молитвы охотно преподаст ему. Я хотел бы привести здесь некоторые ошибки, общие для многих молящихся, на которые указывает нам Дух Святой посредством Слова Божьего. Мы думаем, что должны помочь Богу исполнить нашу молитву. Но Бог так не думает. Нам только нужно молиться. Бог сам позаботится об услышании и исполнении молитвы. Он для этого не нуждается в нашей помощи. Да, скажет кто-либо, я это знаю. О, не думай так. Мы не подозреваем, как глубоко сидит в нас мысль, что посредством нашей молитвы мы как-то помогаем Богу исполнить нашу просьбу. Во всяком случае, мы полагаем, что необходимо сделать Богу хорошее предложение, как Ему следует поступить. Если мы даже и не говорим это, то думаем примерно так. «Дорогой Бог, вот то, о чем я Тебя сердечно прошу. Я знаю, что это трудно, но Ты можешь сделать это так или так, и тогда все будет в порядке». Кто-то, возможно, возразит мне и скажет, нет, так не думает никто из молящихся, когда он говорит с Богом. Но те, кто привык глубоко исследовать себя, согласятся, что здесь нет никакого преувеличения. Именно таков ход мыслей, который делает нашу молитву такой утомительной и который ответственен за постоянную усталость по отношению к молитве. Я хочу привести один пример из повседневной молитвенной жизни. Мы молимся за двух человек, чтобы они обратились. За одного молиться легко, а за другого трудно. Почему? Один по природе, по воспитанию и по характеру таков, что нам нетрудно представить, что этот человек изменится. И так как мы в продолжении молитвы видим путь, как Бог может исполнить нашу просьбу, нам легко молиться. Другой же таков, что мы не можем себе представить, чтобы он смирился, порвал со своей греховной жизнью и склонился перед Богом. И так как во время молитвы мы не можем придумать, каким образом Бог должен исполнить нашу просьбу, нам тяжело молиться за такого человека. Дух молитвы хочет показать нам, что нам не нужно спрашивать себя, тяжело или нет Богу исполнить нашу просьбу. Как мы думаем о том или ином деле не имеет никакого значения для услышания молитвы и лишь отрицательно действует на нашу молитву, ибо мы тратим наши силы на то, что нам совсем не поручено. Тайна молитвы стало мне как-то особенно ясна после того, как я много лет назад читал повествование о браке в Кане Галилейской, Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 1 по 11. На этот брак были приглашены Иисус, Его мать и Его ученики. Возможно, что эта семья находилась в родственных или дружеских отношениях с семьей Иисуса. Во всяком случае, мы видим, что мать Иисуса была посвящена в ту неприятную ситуацию, которая возникла на браке, что там недоставало вина. Мать Иисуса показала себя здесь настоящей и опытной молитвенницей. Она идет с нуждой, в которую была посвящена туда, куда и нужно идти. Она идет к Иисусу и говорит об этой нужде Ему. Нам необходимо обратить внимание на то, что она говорит ему. Это короткие и простые слова. «Вина нет у них». Здесь мы видим смысл молитвы. Сказать Иисусу о том, чего нам недостает. Ходатайственная молитва означает сказать Иисусу, чего недостает другим. Мы видим здесь, что мать Иисуса ничего другого и не делает. Она просто рассказала ему нужду своих друзей и знала, что нет никакой необходимости добавлять что-либо от себя. Она знала, что он не нуждался в ее помощи ни в форме предложений с ее стороны, ни в какой-либо другой форме. Она знала его и была вполне уверена, что эта нужда передана по назначению. Он знает, что надо делать. Ей также не нужно было уговаривать его, чтобы убедить оказать помощь ее друзьям. Никто никогда не был так готов помогать, как он. Да, воистину, мы видим здесь настоящую молитву. Мы, конечно, все догадываемся, насколько изменилась бы наша молитва, если бы мы изучили эту сторону молитвенного искусства, с которой так хорошо была знакома Мать Иисуса. Для большинства из нас молитва потому тяжела, что мы не научились видеть смысл молитвы, который состоит в том, чтобы сказать Иисусу, чего недостает нам или другим. Мы не верим, что этого достаточно. Инстинктивно мы полагаем, что это не может быть так легко. Поэтому у нас столько тяжелых мыслей касательно молитвы. Может ли Бог услышать меня? Захочет ли Бог обратить внимание на мою просьбу? А если да, то как это произойдет? Ведь дело кажется таким невозможным. Между тем жизнь продолжается. И так как желанный ответ не приходит, мы думаем, а может ли Бог вообще нас услышать? Нам самим не ясно, почему мы так думаем, но именно эта неясность наполняет нас страхом и беспокойством, делая нашу молитву мучительной для нас. Особенно если мы или наши близкие находятся в большой нужде, и все, кажется, зависит от того, чтобы мы были услышаны. Все изменяется, как только мы узнаем его так же хорошо, как знала его мать. Так что мы можем быть вполне спокойны, сказав ему о наших трудностях. Такое отношение к Иисусу является существенной предпосылкой для нашей молитвы. И именно этому хочет научить нас дух молитвы. Его задача состоит в том, чтобы представить перед нашим взором Иисуса и прославить Его. Когда в нашей душе произойдет такое знакомство с Иисусом, тогда молитва станет тихой, доверчивой и блаженной беседой с Ним, как с нашим лучшим другом, обо всем, что лежит на нашем сердце, будь это наши нужды или нужды других. Нам нужно оставаться совершенно спокойными после того, как мы все наши большие и малые трудности принесли к Нему. Он не только заботится о нашем благе, но Он лучше, чем кто-либо, понимает нас. Мы успокаиваемся в молитве особенно тогда, когда нам станет ясно, что мы сделали то, что зависело от нас, когда мы сказали Иисусу нашу просьбу. С этого момента все зависит от Него. Он теперь несет ответственность, если мы осмеливаемся так выразиться. И мы, надо сказать, осмеливаемся. С того момента, как мы научились этой тайне, наша молитвенная жизнь освобождается от страха и беспокойства, которые раньше угнетали нас в продолжении молитвы. И после молитвы мы наполняемся радостью. Мы передали наше дело в руки Иисуса и, подобно Его Матери, свободно и радостно возвращаемся на свое место. Теперь Он взял в свои руки наше дело и готов исполнить нашу просьбу. Вместо прежнего страха и беспокойства нас теперь охватывает своего рода детское любопытство, и мы с напряженным интересом ожидаем, как Иисус разрешит нашу трудность. мы употребляем молитву, чтобы командовать Богом. Это вторая большая ошибка нашей молитвы, которая совершенно противоречит Божьему намерению. Он не допустит командовать собою. Ни молитва, ни его обетования не даны нам для того, чтобы мы, основываясь на них, настаивали на том, чтобы Бог исполнил нашу волю. Возвратимся снова к браку в Кане Галилейской и проследим за дальнейшим развертыванием событий. Снова Мать Иисуса дает нам ни с чем не сравнимое руководство к правильному употреблению молитвы. Она, как уже было сказано, обращается к своему сыну и говорит: «Вина у них нет». Ответ, который получила она, был, как нам может показаться, суровым и отрицательным. И Иисус ответил: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Остановись на минутку и подумай, что бы мы стали делать, получив такой ответ? Я думаю, мы сказали бы, как мы уже часто говорили: «Вот я молюсь, но он не обращает на мою молитву никакого внимания». И, разочарованные, мы возвратились бы к своим делам. Но иначе поступает Мать Иисуса. Она слышит резкий и даже очень резкий ответ. Я думаю, он был таким резким, потому что Иисус в этот момент почувствовал искушение, и притом со стороны своей матери. Она подходит к нему и говорит о неприятном положении, в котором оказались хозяева дома. Лишь посредством немедленных действий можно избежать того, чтобы гости заметили это. Тем самым для Иисуса было искушение начать действовать прежде, чем пришел его час. Иисус жил в таком послушании и в такой зависимости от своего Отца, что он ничего не мог творить сам от себя. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 19. Поэтому, если он хотел сделать что-то по воле своего Отца, он должен был ожидать определенного для этого Отцом часа. В Евангелии от Иоанна, в главе 7, стихах с 3 по 6, Иисус говорит своим братьям: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время».